Сегодня у нас 18 февраля 2008 года. Мы с вами сегодня продолжим тему о превозношении и перейдем к теме тщеславия, чтобы нам с вами твердо укорениться в понятии о том, что происходит у нас в сердце, что происходит с нашей душой, когда мы пребываем вот в этих состояниях. Афонский Инакогапий в произведении «Грешников спасения» говорит: «Было бы странно, если бы превозносился тот, кто приговорен к смерти. Почему же ты надменно тщеславишься, хотя и носишь приговор за Адамово преслушание? В какой день съедите от древа, смертью умрете?» Итак, на самом деле, вот трудно себе представить человека, находящегося в камере, приговоренного к смерти, чтобы он там надмевался и превозносился. В свое время доводилось быть в камере, там, где эти узники находятся. Они там в одиночке сидят. Зрелище ужасное. Ну, трудно какую-то нашу с вами скорбь сравнить с тем состоянием, которое испытывает человек, который приговорен к смерти и каждую минуту ее ждет. Как только лязгнет замок на дверях, как только в коридоре слышатся шаги, сразу внутри помысел, что вот сейчас выведут, расстреляют. Вот и постоянно переживает человек вот это состояние. Мы с вами тоже все приговорены к смерти, все. Только мы как-то забыли, что мы находимся в этой камере, и что в любую секунду может нас постигнуть эта смерть. Поэтому живем легкомысленно, вот в камере там так не живут. Вот мы живем настолько легкомысленно, как будто никогда не собираемся умирать, как будто мы не приговорены. Вот если человек помнит, что он приговорен к смерти, станет ли он надмеваться, тщеславиться, гордиться и прочее? Станет ли он осуждать, прикословить и прочее? Если ты превозносишься добродетелью и мудростью, или другой благодатью и знанием, которые ты думаешь, что ты имеешь, то все они благодатные дарования Господа. За них ты дашь ответ в час суда. Сильные будут сильно истязаемы. То есть, вот эти вот дарования, это острый разум, мудрость, благородство, звание. Зачастую мы себе вообразили о себе. То есть, мы считаем себя мудрыми, таковыми не являясь на повестку, благородными, добрыми, милосердными. То есть зачастую это мы о себе выдумали. Даже если мы реально обнаруживаем какие-то качества, то тут же забываем, что это дарено от Господа. Бог дал, Бог может в любую секунду и забрать. Бог дал, Бог взял, это не наше. Чем надмеваемся? Чужим. И забываем, что чем больше Господь нам с вами даст, если мы это не приумножим и не обратим в добро, то сильнее будем истязаемы. Если ты превышаешь других достоинством, мудростью, мужеством, силой, богатством или другими подобными телесными дарованиями, либо душевными, целомудрием, воздержанностью и другими добродетелями, тем более ты должен быть смирен. И все это дары свыше от Отца Светов. Только грехи и прегрешения твои собственные. Вот это бы помнить. А мы с вами, я выучился, не Господь меня вразумил, не Он мне дал знания, я выучился. Все, получил диплом. Я и диплом. То есть Бога там нет уже. забываем, что это вот грех, это да, это у нас сколько хочешь, это наше. И если ты хочешь ими хвастаться, то лишь показываешь свое несравненное невежество и неразумие. То есть хвастаться только грехами мы можем с вами. Хотя и ими хвастаются. Бог изгнал Адама из рая, где он пал, но Адам помнил желанное и достойнейшее место, которое он лишился по превозношению и смирился. Вот Адам помнил, откуда он изгнан. Нам бы помнить, что мы теряем в случае, если не будем смиряться. Помним, без смирения нету пути в Царствие Небесное. Подумай ты хорошо о прошедших своих годах, ибо воспоминания о грехах весьма полезные лекарства против тщеславия. Еще раз хочется напомнить. То есть, если мы переберем свою прошлую жизнь, то, как правило, кроме худого, там ничего обнаружить невозможно. И полезно вспоминать нам с вами прегрешения наши. Хочу напомнить, за исключением блудных. Блудные прегрешения вспоминать нельзя. Помним, святые отцы учат, что если мы даже будем и хулить, и ругать их в уме, эти воспоминания, эти случаи, сердце все равно будет услаждаться. Таков закон. Поэтому их ни под каким предлогом вспоминать нельзя. Как возможно превозноситься негодному червю, отягченному грехами, сосуду, полному гнили и зловония? Не видим мы себя такими, к сожалению. Вот тем, кем мы на самом деле являемся, это сосудом гнилью и зловония, мы как-то не видим. Если бы мы реально услышали тот смрад, который мы источаем, когда совершаем греховные поступки, когда греховные помыслы принимаем и ими услаждаемся, нам бы сделалось дурно. Еще хочу раз напомнить, как в житии святых мы встречаем случаи, когда ангел закрывал нос и отходил от человека грешника, говорил: «Я не могу с ним не то что рядом стоять, пройти мимо не могу». Так поражает смрад греховный. Вот телесного нашего смрада ангелы не чувствуют, греховный переносить невозможно. Забываем мы себя считаем, что мы с вами, ну, приличные люди, по меньшей мере. Ты найдешь в себе много причин более стыдиться, чем превозноситься. Один брат спросил Аву Палма: что лучше, безмолвствовать одному в пустыне или идти в общежительный монастырь? Знающий старец ответил так: когда человек узнает себя, каков он есть, тогда и смирится там, где он может быть. То есть, если мы с вами поняли, кто мы есть на самом деле, то где бы мы с вами ни находились, мы на том месте и смиримся. Для этого не надо уезжать куда-то в другой город, переходить в другой коллектив трудовой, в другой храм и прочее. То есть вот на том месте, где мы находимся, там мы и смиряемся, если только мы поняли, кто мы есть на самом деле. Но если он, город, если человек горд, то ни в коем месте не найдет упокоения. Если ты превозносишь себя, будто у тебя есть некая добродетель, которой нет у других, то знай, что даже если в этом ты превосходишь своего ближнего, то он опережает тебя во многом другом. На самом деле, когда мы с вами видим какие-то свои достоинства, которых нету у окружающих, скажем, у нашего коллеги, то если мы с вами зорко присмотримся, только не к своим благодеяниям, а к человеку, который, на наш взгляд, стоит ниже по рангу духовно, способностями всевозможными, то обнаружим, что у него есть такие качества, которых нет у нас. Например, ты постишься и много работаешь, а у него есть любовь и терпение, И добродетели более любезны Богу, чем твой пост. Говоря просто, подумай о добродетелях других и твоих греховных наклонностях, как сказано выше. Такой помысел убеждает тебя в смирении и жаждет желания исправиться, утишив ветер тщеславия, мешающиеся приобрести спасение и божественную благодать. То есть, еще раз, просмотрим мы сразу достоинства других людей и обнаружим, что у нас их нету. Тот добрый, этот не скандалит, этот смиренный. И окажется, что их добродетели гораздо выше в глазах Божьих, оказывается, чем наши. Очень показательный случай, хочется напомнить, когда Серафима Саровского спросили, кто в нашей обители выше всех в очах Божьих, он сказал, повар, который никаких добродетелей не делал, в общем-то, жил, как все монахи, и он превосокупил, что повар, бывший военный, в гневе может убить человека, но сдерживается, и поэтому он выше всех в очах Божьих. То есть, вот видим, мы же не знаем, кого какая страсть одолевает. И вот тот, кто с нами находится, он может подвергаться крепкой страсти, но он ее преодолевает, и поэтому гораздо выше нас, которым запросто удается справиться с некоторыми страстями, а он с ней не на жизнь, а на смерть. Еще раз, чем больше война, чем сильнее война у человека внутри, тем он, понятно, и он выше в глазах Божьих. А мы не видим этого, мы же не видим внутренней жизни человека. Так местами только обнаруживается. Поэтому наше суждение о других людях, оно, как правило, неправильное, искаженное, превратное. Подумай, что гордые не только враждуют с Богом, но и с люди их не любят. На самом деле, к гордому не подойдешь. И что ты меня учишь? У него нет сердечных друзей. На самом деле, нету гордого сердечных друзей. А как худо, когда у тебя нет сердечного друга? Когда некому поплакаться в жилетку? То есть, вот это вот явление, которое нам очень нравится, ну, так нравится кому-нибудь поплакать в жилетку, пожаловаться, рассказать о всех своих болячках, о всех скорбях, о всех родственниках и прочее. Но это можно только душевному другу сделать. А вот у гордого нет такого, нет такой отдушины. Он считает себя великим, а если его не чтут, то очень переживает. Превозносящийся находится среди множества опасностей, ссор и соперничества. Они борются друг с другом за главенство, и каждый завидует другому. То есть, это обязательное сопутствие гордых. Это соперничество, борьба и зависть. Гордый обязательно. Он не может спокойно находиться на том месте, где он находится. Гордому надо превознестись над всем. Если он добился одного повышения по должности, так он тут же мечтает повыситься еще, чтобы превознестись и над теми, кто ему сейчас равен, и над теми, кто над ним стоит. То есть, это обязательно. Мало того, ведь окажется еще такой же гордый, который тоже на это место стремится. И начинается борьба. Мало того, вдруг дали зависть. Никак не может пробиться наверх. Зависть. Если не в должности, то в уме. Вот наши с вами споры бесконечные. Когда мы доказываем свою правду, вот это первый признак гордости. А мы с вами без конца спорим по поводу и без повода. Правы или не правы, мы спорим. А вот в быту постоянно спорим, купить, не купить. Сделала, не сделала. Хотела, не хотела. И так далее. Мы постоянно спорим. На работе спорим. Так вот. И в споре мы пытаемся в диалоге одержать верх. Это первый признак гордости. Помним, в Арсенофе Великий сказал, что если ты в диалоге пытаешься одержать верх, нет в тебе страха Божьего. Превозношение есть древо, посаженное и возвращенное бесом. Его ветви очень высоки, кажутся благовидными, но они лишены сил. Поэтому, чем выше ты залезешь, тем более жалок будешь, когда упадешь. То есть, вот эти ветви гордости, по которым карабкается человек, они хлипкие. Потом сорвался, Господь попустит непременно, чтобы уврачевать эту гордыню. И когда будем падать, крепко достанется. Смиренного все любят, даже если у него есть другие недостатки. Еще раз. Вот смирение дает. Со всеми нашими с вами недостатками будут нас с вами любить, если мы будем смиряться. Но смиренно он не спорит. Он не доказывает, он не гордится, он слушается. Смиренный побеждает разгневанного выдержкой, а надменного кротостью. Еще раз, разгневанного выдержкой. Вот разгневался наш человек, уже не важно. Справедливо, несправедливо, но разгневался. Значит, помним, победить можно этот гнев только выдержкой. То есть стой, молчи и молись. Но еще раз, не надмевайся. Ведь и тут есть надмение. Потому что говорит, ну да, на больных не обижаются. И вообще он такой и есть, что на него обижаться? Он кричит, потому что он такой и есть. То есть он человек ненормальный. Да? И тут надмились. Он ненормальный, а мы нормальные с вами. Итак, вот что мы с вами должны говорить, когда на нас гневятся? Что справедливо мне это? От себя выйдешь, что справедливо мне это, Господи, помяни меня в Царстве Твоем, Господи, не накажи его, Господи, прости. Господи, прости меня, я человека в гнев ввел, я виноват, прости меня, Господи. И ему, брат, прости, 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 я виноват. Все. И таким образом мы укрощаем любой гнев. Вот оно, истинная выдержка. Вот. А тот, кто над нами надмевается, значит, кротостью. Господь возвысил Иакова над Исавом, Иосифа над его братьями, Давида над Саулом, Мытаря над фарисеем, бедного Лазаря над немилосердным богачом. Подражая по силам Господу нашему, он родился в пещере, лежал в яслях, жил очень бедно, был презираем, умыл ноги учеников и в конце всего со множеством поношений, насмешек и плеваний он принял жестокую позорную смерть. Вот жизнь Христа. Жизнь в этом миру. То есть бедность, нищета, поношения и позорная смерть. Страшная позорная смерть. То есть у нас с вами должно быть вот эта христоподражательность. Умыл всем ноги. Есть ли у нас желание умыть всем ноги? Взял, дайте, я так люблю, хочешь, я тебе ноги помою? Да как куда там ноги мы мыть, если мы своим мнением поступиться не желаем? Мы всегда лучше знаем, как сделать, как сказать и как приготовить. Мы лучше знаем, куда нам ноги мыть. А Господь сказал, когда помыл ученикам ноги, теперь, говорит, будете делать это друг другу. Понятно, если мы с вами христиане, значит, мыть ноги для нас обязательное явление. А если не моем, значит, какие мы христиане с вами? Общайся со скромными и добродетельными людьми. Сиди на незаметном месте, совершай смирение, служение. Никогда не говори, что ты сделал такое-то дело или сказал нечто, чтобы не выказать себя лучше других. Значит, видим, нас постоянно святые отцы предупреждают от сообщества людей неблагочестивых. Не надо с ними водиться. Будем делать хуже, чем они делают. Значит, мы должны себе в друзья выбирать людей подобных. То есть себе подобных, то есть верующих людей. Но и среди них, видим, не превозноситься. То есть не рассказывать о своих добрых делах. Непременно, как только начнем рассказывать, что мы сделали такого хорошего, там будет превозношение. Непременно. Непременно будет превозношение. Как вот вчера так приготовила, так вкусно, вот все хвалили. и так далее. То есть, как только начнем рассказывать, что мы доброго сделали, непременно там будет превозношение. В еде, одежде и других телесных необходимостях отбрось излишество, украшательство, пусть будет только самое потребное. То есть, всякие излишества, побрякушки, которые у нас женский пол особенно любит, всевозможные заколки, приколки там, прочее, бусы, сережки и прочее, ради которых даже терпят дырки в ушах. Но, чтоб хоть чем-нибудь, ну, не чем покрасоваться, чужим. Золотом в ушах покрасоваться. Нет больше добродетелей, как только... Итак, отбросили все лишние украшательства, а одели только самое необходимое. Но и тут можно надмиваться. Потому что одела, только вот они все разоделись, а я нет. А я тут такая вся из себя православная с виду. Да? И пошло в другую сторону. Мы до этого момента с вами еще дойдем дальше. Да? В этом, в изучении святых отцов по поводу нашего с вами состояния греховного. Говоря просто, старайся подражать, насколько возможно, Господу, Пресвятой Богородице и всем святым. Они все жили в крайнем смирении. Благоплодные деревья, отягощающие плодами, преклоняют до земли свои верхушки и ветки. То есть, на самом деле, если дерево плодоносит, видим, яблони даже подпирают снизу, чтобы не обломились ветки, так они клонятся к земле, когда они украшены плодами. Так и верные и доблестные рабы Божии, приобретающие от Него благодатные дары, ведут свое предназначение и смиряются, тем более, чем они возвышаются в добродетелях. Чем больше плодов приносишь, тем ниже, тем больше смирения. Авель объяснил нам величие невинности, Енох чистоты, но и величие души и надежды, Авраам послушания и гостеприимства, Иаков великодушия, Иосиф смысл целомудрия, Моисей кротости и устойкости, Давид показал пользу любви к врагам, Илья божественной ревности, а Сын Божий пришел, чтобы научить нас смирению, как он сказал, научись от меня, ибо кроток и смирен сердцем. То есть, видим, каждый из святых обладал какой-то добродетелью, которая его возвысила. Но, видим, самая высокая добродетель – это смирение. И мы с вами перейдем сейчас к теме тщеславия, которая продолжает тему превозношения. В частности, тщеславие – есть первая дочь превозношения. Итак, тщеславие, дочь превозношения. Вот оно уже, превозношение рождает тщеславие. Вот такой грех. Поэтому оно часто называется вместо своей матери первым из семи смертных грехов. Еще раз. Тщеславие, первое из семи смертных грехов. А мы как-то вот... Ну, не очень с ними, ну, трудно увидеть человека, который крепко борется с тщеславием. С блудными страстями борется, борется с жадностью, завистью, со злобой, с раздражением. А вот с тщеславием, чтобы человек бился не на жизнь, на смерть, как-то вот, ну, нету на слуху такого. Перечисляют так на исповеди, ну, холодно, и никто говорит, батюшка, вот не могу избавиться от тщеславия, что мне, какой рецепт выпишите, что мне делать, чтобы от него избавиться. А видим, это первые семи смертных грехов. Тщеславие рождает многие другие ошибки и недостатки. Возношение человеческие, относящиеся к почести, существует пять. Итак, сейчас разберем возношение. То есть, чем человек возносится? Их пять. Первое. Похвала. То есть, как только похвалили, или сам себя похвалил, так и вознесся. Дальше. Честь. Это когда тебя почитать начинают. Молва. Слава. и благоговейные или почитание. Вот сейчас мы с вами по порядку разберем все этих пять возношений, чтобы мы твердо себе представляли, что такое похвала, что такое молва. Вот сейчас спроси, что такое молва, и вряд ли кто-нибудь определенно, точно ответит на этот вопрос. Хотя на слуху вот такое слово молва у нас существует. Итак, первое, похвала. Если ты восхваляешь кого-то благими словами, зная его доблести. Вот знаем мы доблести человека и начинаем его прославлять благими словами. Вот это есть похвала. Честь. Когда ты внимателен и почтителен к знаку его избранничества. То есть внимателен и почтителен к начальнику. Он избранник Божий, Господь его над нами поставил. К мужу, в первую очередь. Он избранник Божий и поставлен над женой. Господь сказал, муж твой господствует над тобой. Отдаем мы честь мужу? Трудно услышать. Да. Споришь с мужем? Ну, конечно, как же. Он же не прав. Все, и на этом заканчивается у нас с вами честь мужу. И начальник обычно не прав, и все не правы, и священник. То есть, вот честь – это когда мы внимательны и почтительны. То есть, когда мы почтение свое выражаем. А мы с кем из одной тарелки едим, можем сказать такое, чего язык не повернется товарищу сказать или коллеге. То есть, мы... Но вот с кем мы больше всего непочтительны, так это с домашними. А что, они все стерпят. Им можно что угодно сказать, что их почитать. С работы не выгонит. Да? Начальнику скажет, так выгонит. А тут... Дальше. Молва. Это объявление и свидетельство народа о каком-либо почетном деле. То есть вот человек сделал какое-то почетное дело или группа людей. И вот пошла молва. То есть люди стали об этом свидетельствовать и объявлять всем, что вот там произошло такое событие, пошла молва. Дальше. Слава. Чистое признание достоинства других, соединенное с похвалой. Признали мы достоинство человека, он добрый, он не жадный и... Если это соединено с похвалой, то мы это и проявляем славу. Дальше. Благоговение – это деяние, которым ты подобающим образом почитаешь благость ближнего. Еще раз. Это благоговение – это деяние. То есть, когда мы делом к ближнему своему выражаем вот эту почтительность и благость. То есть, делом – это деяние. То есть, благоговейно, скажем, поведение в храме – это наши поступки с вами благоговейные. Это не разговариваем, не ходим по храму, не мешаем людям молиться и прочее. То есть, вот благоговейное отношение – это поведение это в храме, это к людям. Значит, понятно, что мы... Вольно не обращаемся с человеком, если мы проявляем к нему благоговение. Тщеславие. Есть беспричинное желание показать и объявить свое достоинство, благородство и некую видимость добра, чтобы принять либо славу, либо иметь хорошую молву или что-то другое из вышеназванного. То есть, если мы с вами желаем иметь что-то из того, что мы с вами перечислили, то есть, похвалу, честь, молву, славу, чтобы к нами благоговейно относились и прочее. Если у нас есть такое желание, чтобы это было направлено по отношению к нам, значит, это ярко выраженное тщеславие. Тщеславие, ну, вообще, помню, тщетно – это напрасно. Ищем напрасной славы. Если ты делаешь все во славу Божию, для вразумления ближнего, то ты не грешишь, потому что Господь желает, чтобы ставили явным добрые дела твои. Но да будет прославлена Его милость. Итак, вот если мы для вразумления рассказываем о каких-то своих деяниях, поступках, ну, положительных, как правильно поступить в том или ином случае, да, то тут не согрешим, если мы будем при этом прославлять Бога. То есть, если мы всецело покажем, что это мы не сделали ни своими силами, ни своим умом, а Господь меня вразумил вот сделать так и так, Господь мне помог сделать то и то, потому что без действия Святого Духа мы даже имя Бога призвать не можем. То есть, если мы в своем рассказе продемонстрировали славу Божию, которую Он излил на нас, и мы что-то совершили, тут мы не согрешим. То есть, не себя выставлять на пьедестал, а Бога. А мы так внизу, и вот по Его милости все это свершилось. Вот тогда мы не согрешим. Но, как правило, когда рассказываем какие-то случаи из своей жизни для вразумления, то не слышится, чтобы упоминался Господь Бог, который помог это все совершить. Обычно мы и обстоятельства. Вот такое звучит. Да, для вразумления, но мы и обстоятельства. И таким образом, значит, образуется тщеславие. Но очень грешит тщеславием тот, кто желает получить какое-то из пяти вышеназванных благ, не разбирая средств, считая их самоцелью. Вот тут. То есть, если человек постится для того, чтобы прославиться, стать прозорливым, чтобы прославиться, чудеса творить внутри. Вот бы сделать сейчас чудо. Сейчас бы помолилась, и горькая вода стала бы сладкой. Зачем? Ну, понятно, все бы знали. Вот. Или вот сейчас начала бы исцелять людей. Вот все бы ко мне ходили, а я бы молилась Богу, и они бы исцелялись. Вот людям было бы хорошо. Да? Людям хорошо, я бы прославилась внутри. Понятно, все про меня знали бы. Это же обязательное. Так вот, грешит, кто хвалится, что совершил грех, то есть, что убил, развращил и тому подобное. Итак, вот это хвалиться своими грехами и превозноситься, это распространенное явление. А в тюрьме это норма. Там заключенные постоянно друг перед другом хвалятся. Кто как украл, удачно обворовал, обманул, прочее. Блудницы, как они своего клиента, одного, другого, третьего, глупого, одурачили и обобрали, и прочее. То есть, вот, хвалятся. Хвалятся дамы, которые рассказывают, какие у них романы были по молодости, с какими мужчинами. Девочки сейчас, как соберутся в стайку, так хвалятся. У кого сколько парней было, и в какое кафе сводили, где и как, чем угостили. То есть, хвалятся грехами. У молодежи сейчас это норма. Хвалиться грехами. Грешит, кто ради почестей среди людей приступает закон, как, к примеру, судьи, которые, чтобы не потерять дружелюбие царя или другого начальника, или свою должность, судят неправедно. То есть, ради корости. Щель у тщеславия 7. Итак, поскольку тщеславие – это дочь превозношения, но она сама плодоносит, она сама рожает. И вот у тщеславия 7 дочерей. Сейчас мы их разберем по порядку. Первое. Хвастовство, когда некто произносит себя больше, чем он есть, или в своем благородстве, или знании, или богатстве, или в чем ином. То есть, если мы рассказываем о себе или считаем, уже не обязательно рассказывать, если мы думаем о себе, что мы и умные, и благородные, и так далее, и знаем много, вот же доклады делаем богословские, умные мы с вами, все, вот это хвастовство. Вторая. Поиск новых вещей и удовольствий, то есть новых блюд и способов угождения чреву, новых одежд и прочего, чтобы другие люди тобой удивлялись и восхищались. Так, ну-ка, гости придут, чтоб такое им сделать, чтоб все удивились? И сделали. И все удивились. Вроде доброе дело сделали, на самом деле. Всем хорошо, все порадовались. Да? А родили в себе дочь тщеславия. Про меня сказали, все похвалили. Все, ну, не дай Бог, не похвалили. Не дай Бог, съели, даже слова не сказали. Вот. А вообще посторонним говорили. Тут двойной удар по тщеславию. Кровно обидели. Старалась, не похвалили. Третье. Притворство. Когда ты притворяешься, изображаешь из себя доблестнее других. Но даже если ты это делаешь с целью дать пример ближнему, такое поведение является грехом. То есть, если мы себя выставляем в глазах других более праведными, ну, элементарно как? Я бы так не сделала. Как только сказал, я бы так не сделал, вот как он, значит, уже доблестней. Он не такой, я доблестней. Кто он? Да он не молится. Все, а я молюсь. Далее. Четвертое. Это непреклонность, то есть упрямство. Опять-таки наши споры. Даже если мы с вами замолчали и уже не спорим, а внутри противления все равно остались при своем мнении. Уже неважно, правильное или неправильное. Больше всего это на бытовой почве у нас с вами случается. Не на богословской, а на бытовой. И внутри все упрямство. Все делаем по-своему. Нам что хочешь, говори. Понятно. Это превозношение. Дальше. Тщеславие. Пятое. Несогласие. Ну, понятно, мы вправе не согласиться, если это касается закона Божия, догматов и прочее. Но когда это бытовой части касается, то тут уж, значит, как мы должны поступаться, есть такое понятие. Да, абсолютное несогласие во всем, это приводит, конечно, к драме. Седьмая. Непослушание. Ну, это понятно. Непослушание касается подчиненных начальству. Да, начиная дети родителям, жена мужу, рабочий начальнику и так далее. Эти семь суть грехи. Непозволительные, но не смертные. Вот то, что мы с вами перечислили, сварливость. Такой грех пропустил, но надо же. Сварливость, вот она. Но это не мы с вами сварливые, это наши родственники. Муж сварливый, да? Или жена у нас сварливая, зависит от пола, да? Вот, начальник опять-таки и коллега, вот они сварливые, а мы с вами нет. Вот. Никто же, вот, ну, не слышал, что, знаете, я такая сварливая, я вот прям не могу с утра до вечера и остановиться не могу. Даже когда никого нету дома, увижу, что кто-то что-то сделал не так, начинаю тут же моментально ворчать. Хожу и ворчу. Вот он сделал не то, сделал не так, и вообще поздно задержался, и сколько можно, и понятно. Да? И опять с друзьями. Так вот, еще раз, вот это очередная у нас своя. Но это, еще раз, это не смертные. Если только ты не делаешь что-то с презрением к Божьему закону или с большим соблазном для ближнего. То есть эти грехи превращаются в смертельные, если они направлены на презрение закона Божьего или мы таким поведением соблазняем ближнего. Дальше. Знай точно, что порочный во всем демон имеет обычай делать три рва на пути всякого благого деяния, чтобы сбросить тебя в один из них, если ему удастся. То есть решили мы сделать с вами доброе дело. И всегда демон на пути три рва копает, чтобы мы туда упали. Первое. Он создает трудности и показывает тебе дело невозможным, чтобы ты убоялся его делать и не начал ничего доброго. На самом деле, через помыслы он настроит столько преград, как это трудно, как это невозможно, да они не согласятся, да тебе никто не поможет, сам ты не справишься, здоровья у тебя нету, денег нету, и вообще все плохо, и вообще не начинай, ничего не получится. То есть это первый урок. Он пытается вообще остановить на пути доброго дела. Второе. Он измышляет нечто и противоборствует, чтобы убедить тебя не делать полезного для Бога, но указывает другую цель с другой мыслью. Итак, вот видит, что уже невозможно, мы начали, приступили к доброму делу. Тогда что он делает? Он нам образ мыслей выстраивает так, что мы это делаем не ради Бога, а ради чего-то другого. В частности, ради человека. Вот я его люблю, он хороший или он несчастный, я ему помогу. Не потому, что, Господи, ты мне вразумил, не потому, что ты, Господи, заповедал помогать ближнему. Вот ты заповедал ради твоей заповеди, я сейчас помогу этому человеку. Нет. Вот как только мысль, я ему помогу, потому что он несчастный, то, что он бедный, а обделенный там и прочее. Все, то есть гуманизм – это все для человека ради человека. Бога нету. Для человека ради человека. Как только мы делаем для человека или с другой какой-то цели, но не ради Бога. Уступлю, потому что я вот хороший такой человек, я всегда всем уступаю. И уступлю ему поэтому. То есть не потому, что, Господи, ты заповедал, а вот потому что у меня характер такой. Все. То есть это еще одна погибель. Все дело доброе у нас с вами на смарку тогда. А если он увидит, что не победил тебя ни тем, ни другим, то страстно и держимо силится сбросить тебя в третий ров. То есть восхваляет, славит тебя, чтобы ты тщеславился и тем рассеял плод хорошего дела. Для этого достаточно тщеславия, ибо оно мыслится одним со своей матерью превозношением. То есть видит, что все, и тут мы преодолели, решили ради Бога сделать, как бы трудно ни было, набрались решимости, уже исполняем, хвалим Бога, но тут он изнутри начинает подхваливать. Видишь, какой ты, и ради Бога сделал, и несмотря на все трудности, и смотри, как получается у тебя хорошо. И Бога при этом хвалишь. И все. И внутри уже тщеславие разрослось. И погубили все. Все, что сделали, все погубили. Совершенно истинным является, что в мире были люди славные, гораздо более известные, чем ты. Но они умерли и вечно мучаются в аду. А мы их восхваляем, говорим о них только хорошее, повествуем об их славе. То есть, на самом деле, зачастую прославляют людей, которые находятся в аду. И какую пользу им приносит великая слава их имени, слышанная по всей земле? Какую помощь получит их душа от похвал человеческих? Никакую. Лев Толстой. Да? Под анафемой умер. Предан анафеме, умер под анафемой. А его прославляет весь мир. Лев Толстой, «Война и мир» и прочее, все, что хочешь. Да? Вот. Значит, то есть восхваляют, а ему толку от этих похвал. Там, небось, сейчас в аду за то воскресенье, за которое его отлучили, так, небось, он сжег бы, растолтал и прочее. Они ведали, вот так тщеславие помрачило разум, так помрачило разум, что и церковь не послушал. Решил Священное Писание переписывать и прочее. То есть, и таких вот, Лев Толстой, это только вот так, навскидку. Сколько таких, кого прославляет мир, а кто сейчас горит в огне, и слава человеческая не спасла и не поможет. Итак, полезнее бы тебе было обратить свой очи человек от земной и временной славы к небесной и вечной, от людей к Богу. На это нужно расходовать все свои деяния. Ибо Бог сотворил тебя не ради пустой и суетной славы, но ради истинной и небесной. Вот цель нашего сотворения. Кстати, как-то тут недавно подошли и спросили: батюшка, скажите, какой смысл Господь имел, когда сотворил людей? Вот для чего Господь сотворил людей? Помним, что единственная цель была – это любовь Его. Вот внутри Святой Троицы любовь так пребывала, что начала литься через край, образно, понятно. И чтобы мы с вами, творение, могли участвовать в этой любви, для этого нас Господь сотворил. Для участия в Его любви. Вот для чего. А не для того, чтобы мы здесь прославляли себя в глазах других. Не для того, чтобы мы с вами здесь одевались, обувались красиво так, чтобы выделиться. Чтобы все посмотрели, что у нас здесь рюшечка, рюшечка, а там валан пошел. Да? Но исполняю вот три таких вещи, чтобы совершенно избежать тщеславия. Итак, три вещи, чтобы избежать тщеславия. Запоминаем. Первое. Совершай тайно твои благие дела и подвиги, чтобы о них никто не узнал. Первое. Тайно. Но и тут можно загордиться. Я тайно творю. Когда люди тебя хвалят, думай о грехах своих. Вот полезный совет. Вот многие спрашивают: батюшка, что делать, когда хвалят? Да ты же скажи, да если бы про меня узнали, что я сделал, так сквозь землю провалиться можно. За что хвалить? Такое натворили за жизнь. Так над собой надругались и над своей жизнью. Что, что тут хвалить-то? Дальше. Болезнуй и скорби сердцем при похвалах, которые тебе дают за малую добродетель, которые видят, ибо грехов твоих не знают. А? Вот хвалят нас за что-то. Тут бы достать из кармана хартию, то есть список своих грехов, и зачитать. Вы знаете, да, вот тут я сделал, но... И стали перечислять. Жадность, зависть, ревность, корость, не постилась, не молилась, осуждала, пустословила. Все, все, все. И превознеслась над всеми. Да? Ну, третье. Относи все свои почести к благодетельному Богу и отдавай Ему всю воздаваемую тебе похвалу. То есть, и слава Богу, хвалит, говорит: Господи, не моя, но твоя заслуга. Господи, слава Богу. Да. Бог – причина всякого блага. Ему подобает всякая слава и благодарение. Какое бы добро ты ни сделал, ты не должен тщеславно похваляться, ибо сам ты без Божьей помощи и благодати ничего не осуществил. Еще раз помним, очень замечательно помнить, что даже имя Бога призвать не можем без Его помощи. Вот что уж нам другого чего сделать, да? Если даже имя Бога не можем произносить. И если это есть в памяти, то чем превозноситься? Сразу, да я ничего не мог сделать. Господь все сделал, а тут себе медальки сейчас навешаю. Лучше быть грешником со смирением, чем праведником в превозношении. Даже если тебе будет по плечу все добродетельные подвиги, но станешь смотреть свысока, тебя предадут мучению. Еще раз. Видите, как сказано, лучше быть грешником со смирением, чем праведником в превозношении. Вот эти вот сравнения, когда лучше быть тем, чем тем, помним, что они даются в аллегории. Это не значит, что мы с вами решим: ладно, буду грешить, но буду смиряться. Буду смиренный. Это лучше, чем вот сейчас стану праведником и начну превознеситься. Ведь многие так в буквальном смысле и понимают. У меня была неосторожность. Как-то я услышал от одного священника на проповеди, как он сказал, что в пост лучше съесть в пост килограмм колбасы, чем посмотреть телевизор. Ну, то есть, насколько тяжкий грех несет телевизор. То есть, никакого воздержания, никакого поста, ни глазами, ни ушами, ни языком. И я взял и на проповеди это повторил. Сказал, что страшнее посмотреть телевизор, чем съесть килограмм колбасы в пост. Значит, и приходит человек на исповедь и говорит, когда спрашиваю, постилась, да, говорит батюшка, я колбаску и съем, но телевизор не смотрю. Как вы благословили? Я говорю, родная, я же не благословлял колбасу есть. Она говорит, как же, нет, батюшка, вы сказали, колбашку ешьте на здоровье, телевизор только не смотрите. Да? Вот цитирую дословно. То есть она тут же, она по своей простоте душевной, она так и поняла, колбашку ешьте на здоровье, так на здоровье, телевизор не смотрите. Все. Значит, еще раз. Вот почему вот эти аллегории, когда говорит, лучше то, чем это, лучше пусть пьет, чем курит, да, ну, лучше не пьет и не курит. Да, между двумя злами выбирать как-то неправильно. Надо выбирать между добром и злом. Да? Поэтому я хочу, почему это говорю? Хочу предупредить, чтобы были очень осторожны, когда вот эти сравнения мы с вами приводим. Да? Потому что можно человека толкнуть вот на такой соблазн, на такой грех. Я у него и прощения просил, и извинялся, и еле убедил ее, что да, действительно, колбасу так все-таки тоже нельзя есть. Вот. Ну вот, в пост. В книге «Цветущий лук» рассказано, как в одном монастыре был многоречивый монах. Он так надоел настоятелю, что однажды тот велел ему молчать и больше ничего не говорить. От стыда монах замолчал и больше не разговаривал. Он столь преуспел в этой добродетели, что удостоился знать тайные помыслы монастырской братии. Бог открыл ему многое. В пределах того монастыря был пустынник, именитый и славный. Смертельно заболев, он послал в монастырь, чтобы к нему пришел священник и причастил его святых даров. В тот час игумен отправился в путь с этим молчащим братом. По дороге им встретился разбойник, который, имея благоговение к пустыннику, тоже шел к нему, чтобы принять от него благословение. Когда подвижник причастился, то поблизости оказался и разбойник. Он был в страхе и ужасе, считая себя недостойным стоять пред великим святым. Он сказал со слезами Ави, «Святый Божий, какая радость была бы тебе, если бы и моя душа грешника была в мере твоей добродетели!» Тогда подвижник, не зная, что делает, вместо смиренных слов «И я грешен, как и ты» или тому подобных, либо просто молчание с болью в сердце при этой похвале, сказал разбойнику, «Всякий стремится к Богу». Когда молчащий монах услышал это, то горько заплакал. На обратном пути к монастырю за ними следовал разбойник, прерывая потоки слез, что было удивительным чудом. Он рыдал от всего сердца, просил об исповеди, имея твердые определенные намерения больше не грешить, даже если его убьют, но провести свою жизнь в подвижничестве. Так он шел в покаянии и сокрушении сердца и скончался на дороге. Когда монах его увидел, то улыбнулся и очень обрадовался. Придя в монастырь, игумен спросил монаха, почему тот плакал, когда они причастили пустынника, и почему улыбался, когда умер разбойник. Монах ответил, когда причастился подвижник, и когда он разговаривал с разбойником, то превознесся, полагаясь на свой пост и подвиг, и несчастен был предан мучению, ибо Господь ненавидит превозносящихся, они ему мерзкие». Видим? Одно слово, одно чувство внутри превозношения, внутри только в сердце, видим, и погибель. Пустынник, который всю жизнь положил, чтобы угодить Богу, но малейшая тень чувства вот этого превозношения и мучения, и вечный, потому что Богу мерзки те, кто превозносится. А мы же с вами ведь постоянно превозносимся. Постоянно превозносимся и ничуть не чувствуем ни вины перед Богом в этом, ни угрызений совести. Ну так, иногда, когда очень сильно похвастаешься, а еще если тебя в этом уличат, тогда тень так небольшая проскочит внутри, неудовольство, и то теми, кто уличил, а не тем, что хвастался. Не тем, что похвалялся и превозносился. Вот пронесется такая тень, и все. И не видим, какая опасность, какая страшная бездна открывается через вот это тщеславое превозношение. А разбойник, наоборот, шел сзади нас с великим сокрушением сердца, чтобы исповедаться. Он намеревался стать подвижником, совершать великое покаяние и борение до смерти. И скончавшись в этой боголюбезной мысли, он спасся. Разбойник. Вот, справедливо мне сия, Господи. Да? Боже, милостью будем мне грешному. Помним мытаря. Вот, другого нет у нас с вами. Нет у нас с вами другого спасения. Святой преподобный Никодим Святогорец предупреждает. Для стяжания же и смирения пануть себя, напрягшись, принять в объятия свои всякие неудовольствия и прискорбности, как сестер родных, и всячески убегать славы и почестей, желая паче быть от всякого унижаемым и незнаемым, и ни от кого не получать попечения и утешения, кроме единого Бога. Итак, вот неудовольствие и прискорбности принять как родных сестер. Но не хотим мы принимать, но не желаем. Так нам отвратительны всякие скорби, а если они наступают, как мы желаем скорее от них освободиться. Видим, наоборот, должно было все устроено в сердце. Зато то, чего мы должны с вами избегать, это чтобы о нас пеклись крепко, утешали нас, утешали особенно, вот утешали, вот никто даже не пожалел. Вот это вот внутри, что вот бедный несчастный, никто даже не пожалел. Вот это, видим, оно, это противоположно тому, что должно быть у нас в сердце, если мы любим Бога, если мы хотим унаследовать Царство Небесное. Да? А мы же так хочется кому-нибудь поплакаться в жилетку. В час смерти бывает искушение тщеславием и самооценением, внушающим уповать на себя самого и на дела свои. То есть я молилась, я постилась, что ж. Посему, как всегда, так и наипаче в час смерти, отнюдь не допуская вниманию своему, останавливаться на себе, выдаваться в довольство собой и делами своими, хотя бы ты преуспел в добродетелях паче всех святых. То есть страшно в час смертный подумать о том, что что-то доброе сделал. Что есть такие дела, которыми ты можешь спастись. Значит, у нас с вами одно. В час смертный упование Господи, уповая на милость твою Божию. Да? Помним, как мы читаем в молитвах, что ничего же благое не сотворил пред тобою. То есть мы ничего доброго не сделали перед Богом, и помнить это. Вот это может привести к спасению. Но довольство твое да будет в Боге, и уповай всецело на одно милосердие Его и страдания Господа Спасителя, да спасешься всячески, унижая себя пред очами своими до последнего издыхания своего. Да, помнить. Вот до последнего издыхания помнить, кто мы есть на самом деле, и не мнить о себе. И если случится, что тебе придет на ум какое-либо твое доброе дело, помышляя, что это Бог совершил его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от него единого произошло. Все, не мое, Господи, ты сотворил, и то я с грехом пополам сделал то, что ты мне моими руками пытался сделать. Прибегай под кровь милосердия Божия, однако же не позволяй себе чаять его, как какого-то воздаяния тебе за многие великие брани, выдержаны тобой победы и одержание в них. То есть, если Господь нас освободил от какого-то греха, не дай Бог себе медальку повесить. Господи, это ты меня освободил от него, а я никчемный, в нем еще столько в этой грязи купался. Стой всегда в спасительном страхе, исповедуя искренне, что все твои рвения, усилия и подвиги были бы тщетны и бесплодны. И если Бог не посодействовал им и не действовал в них, то есть бесполезно наше, если Господь не помогал бы, мы бы ничего не сделали. Помню, Он сказал, ни один волос не может ни белым, ни черным сделать, ни на вершок выше себя, то как же что-то другое пытаешься сделать своими силами. Если последуешь этим советам моим, то будь уверен, враги твои в час смерти никакого не будут иметь успеха в нападении своих на тебя. Итак, мы должны к смертному часу готовиться постоянно, всю свою жизнь. А поэтому тренироваться, что, еще раз, вот там экзамен будет. В час смерти там экзамен. Вот там уже все, там экзамен. Будем сдавать то, к чему мы здесь навыкли в этой жизни. Навык себя укорять, навык себя видеть грешником, навык к тому, что все праведники, кроме тебя. Значит, уже у нас такие помыслы и чувства будут и в час смерти, даже если бес начнет нас подхваливать в час смерти, что он и делает. Зная малейшее наше с вами расположение к тщеславию, он непременно будет возгревать его, чтобы вот как вот тем старцам, праведникам, который в пещере жил. Последний момент тщеславие подогрел и все, и погубил все свои плоды и труды. И откроется тебе свободный путь, коим ты с радостью перейдешь из юдоли земной в небесный Иерусалим, вожделенное Отечество Твое. Вот так учит нас с вами Никодим Святогорец. Значит, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно, пишет святой апостол Павел, вернее, говорит святой апостол Павел в послании к филиппийцам, в третьей главе. Итак, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. То есть апостол Павел не тяготился повторением одних и тех же наставлений, уверенный, что это повторение полезно для тех, кому оно обращено. Вот видим, что мы с вами постоянно в одной или в другой форме повторяем одни и те же состояния духовные, способы и приемы борьбы и прочее. Поэтому, почему я зачитал вот это выражение апостола Павла, чтобы вдохновить тех, которые... которым бес может внушить. Но что мы одно и то же тут сидим и слушаем, из занятия в занятие? То есть нам бы чего-нибудь новенького, да? Значит, еще раз, вот повторение, говорят, мать учения, так вот, оно нам просто необходимо, оно в нас укореняет те понятия, которые нас ведут ко спасению. Итак, подвиг принадлежит нам против духа тщеславия, многообразного, разновидного и тонкого, которое едва можно самым прозорливым глазами предвидеть и распознать. Ибо оно не только с плотской стороны, как прочие пороки, но и с духовной искушает монаха, и, добавим, мирянина, поражая ум самым тонким злом. Значит, мы сейчас с вами слушаем святого преподобного Кассиана Римлянина, он в основном адресовал к монахам то, что он писал. Но, тем не менее, как мы сейчас с вами убедимся, оно имеет полное отношение и к нам, мирянам. То, что касается конкретно монахов, мы с вами опустили, а вот то, что у нас с вами с монахами общее, сейчас мы с вами переберем, как он рекомендует бороться нам с вами с этим тщеславием, как он тонко оно к нам подкрадывается. Так что те, которые обольстились плотскими пороками, те сильнее уязвляются тщеславием по поводу духовных успехов, и настолько оно гибельнее при борьбе, насколько скрытнее, если хотим предостеречься от него. То есть видим, на что указывает. Вот, скажем, человек, чем сильнее был поражен пороками, ну, скажем, пьянствовал, сквернословил, блудом занимался, ну, скверно жил, опомнился, стал исправляться, все, он уже не блудит, он уже не сквернословит, не напивается. Вот тут он сильнее поражается духом тщеславия. Вот чем из большего греха выкарабкивается человек, тем сильнее и тоньше в нем действует тщеславие. Нападение других страстей бывает более явно, открыто. И в каждом из таких нападений искуситель, неспроверженный, сделавший слабее, отходит потом слабее, искушает своего победителя. Но на самом деле, скажем, человек страдал там от жадности, или там от скупости, или от прочей какой-то страсти, от блудной, стал бороться, они отошли, ну, бывает искушение, но они уже более слабы, уже нет таких нападений, как человек испытывал изначально. Так вот, а страсть тщеславия, когда будет искушать душу с плотской стороны, например, красивыми одеждами или другими внешними вещами, принадлежностями, преимуществами, и щитом пререкания будет изгнано, то опять, как разнообразное зло, переменив прежний образ и личину, под видом добродетели старается пронзить и зарезать победителя. То есть, видим, значит, сначала человек тщеславился тем, как он одет, а потом победил эту страсть, решил уже больше не одеваться вызывающе, то опять побеждается этой же страстью. Тщеславие начинает тщеславиться, что он уже этого не делает. Что он уже не наряжается, он уже не красуется и так далее. Видим, то с одной стороны, то с другой. И прочие страсти называются однообразными и простыми. Ну, действительно, остальные, ну, жадность, зависть, ревность, корость, она, ну, наружу у нас с вами, да? И она действительно, видим, рассеянная молитва, там прочее. А это многосложно, многообразно и разновидно. Вот тщеславие разновидно, сложно. Видимо, уже сейчас столкнулись, да? Если некрасивой одеждой, то, наоборот, худым. Везде, со всех сторон встречается воину и победителю. Ибо она во всем, в одежде, тщеславие в одежде, в походке, голосе. То есть, один надмевается своим голосом, другой надмевается тем, что он, у него нет такого голоса, как у того. Ну вот, вот тот гордится, а я нет. Мне нечем гордиться. И начинает тщеславиться. Деле, бдении, посте, молитве, отшельничестве, чтении, знании, молчании, послушание, смирение, долготерпение. Да, вот, та вот. Рот у нее не закрывается часами, а я молчу. А я такая молчаливая. Все. Стараясь уязвить воина Христова, и как какая-нибудь гибельная, скрытая под водой скала, покрываемая бурными волнами, причиняет непредвиденное и жалкое кораблекрушение плавающим при благополучном ветре, когда те не опасались и не предвидели этого. На самом деле идет судно. Идет хороший ветер, ну, парусник. Идет своим курсом, солнечная погода, шторм не предвидится. Ну, так, балла 4 на море, это барашками покрыта поверхность пены. И вот в этих барашках скрыта скала, ее не видно. И полным ходом на эту скалу. И не ждал, и не думал, и не гадал. Вот точно у нас с вами так. Вроде так благодушно победили мы с вами страсть, уже не делаем то, не делаем это, и вдруг раз эта скала и рухнула через тщеславие. Вот тщеславие, вот эта подводная скрытая скала, она в любую секунду человека нашего с вами на полным курсом идем, все, полным ветром, всех парусах. Рассмотрим, как тщеславие нападает с правой и с левой стороны. Итак, то справа, то слева. Итак, желающим идти царским путем, нужно идти с оружием правды в правой и в левой руке. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Итак, в любом случае, будь то мы с вами находимся в чести у людей, надо быть очень осторожным. Понятно, тщеславие. В бесчестии у людей опять-таки надо быть очень осторожным от тщеславия. Почему? А потому что враг скажет, вот они все на тебя восстали, потому что ты правду делаешь, ты по правде живешь, ты за Христа, а они все безбожники. И все, и превознесся, и уже увидел себя праведником. Все соседи безбожники, коллеги, даже те, кто ходит в храм, они себя, ну, они не ведут себя, как положено в храме. Они разговаривают, ходят и прочее. А ты вот сделал замечание, тебя тут же обругали. Ну, правильно, что ж во время службы замечания это делать нельзя? Правильно обругали? Да? А тут превознеслась. Вот, меня еще и пострадало за Христа. Я сделал замечание, а меня обругали. Все, и превознеслась. Почему? Потому что они безбожники. Ну вот, то есть, опасаться тщеславия и в чести, и в бесчестии. И в порицаниях и похвалах. И с такой осторожностью среди вздымающихся волн искушений, под управлением рассудительности и под веянием Духа Божия направлять путь добродетели, зная, что если немного уклониться на правую или левую сторону, то час разобьешься на подводных и гибельных скалах. На самом деле, когда идешь узким фарватером, и скалы, а там еще минные поля расставлены, чуть вправо-влево, и можно погибнуть. Вот у нас, мы не видим этого. Вот, к сожалению, не видим мы с вами в жизни вот этих скал подводных, которые расставлены. Горе нам, если мы не видим. А не видит тот, кто не хочет видеть. Помним, что человек, который говорит, я не знал, будет судиться, как человек, сказавший, я не хотел знать. Потому что не знал, только потому что не хотел. Захотел бы, узнал. Вот так учат святые отцы. Поэтому, если мы говорим, я не видели, будем судиться, как человек не хотел видеть. Потому что если бы захотел, то увидел бы. Мы видим окружающих. Вот все знаем, что у соседей в кастрюле варится. Все мы знаем про окружающих. Только вот про свои грехи, про свои помыслы, ощущения и прочее. Они как-то без внимания. Потому премудрый Соломон увещевает, не уклоняйся ни направо, ни налево. То есть не тщеславься добродетелями, не превозносись успехами в духовном. Не уклоняйся на левую стезю пороков, по апостолу, не ищи себе славы в сраме твоем. Ибо в ком дьявол не мог породить тщеславие видом, хорошо сшитой, опрятной одежды, того старается искусить грязной, худо сделанной убогой. Еще раз опять вернулись к тому же, к одежде. Потому что еще раз, вот одежда в жизни человека играет большую роль. Вот все, что в сердце обнаружится, у нас наружу выходит, через одежду. То есть, видно сразу человек, что у него внутри. Тщеславный он, хочет он всех поразить своим внешним видом. Или наоборот, видим, можно человек, кто тщеславился своей одеждой, а потом взял, решил одеваться небрежно, вот я неопрятно даже. И опять будет гордиться этим. Вот они все вырисовались, а я тут в юбочке в одной, в длинной, в черной, и каждый день в одной и той же, и прочее. Они 5 раз поменяли уже. Значит, еще раз. Вот тут будет человек превозноситься. Помним, что в одежде мы с вами должны быть опрятны. То есть одежда должна быть чистая, зашитая и прочее. Но мне доводилось видеть монахов, которые превозносились заплатками. Ну вот, сами говорят, монах говорит, что вот нам говорили, вот одейте вот здесь хорошие есть подрясники, а мы в заплатках ходим. Все. То есть человек превозносится заплатками, не такой, как все. И мы с вами зачастую тоже начинаем превозноситься тем, чем превозноситься, в общем-то, и неправильно, и не надо, вообще ничем превозноситься нельзя. А мы с вами не хорошей одежды, так плохой. Кого не мог низвергнуть честью, того запинает смирением. То есть человек начинает превозноситься тем, что он якобы смиренный. Ну вот, один, значит, видит, что, ну скажем, ну никто его не хвалит. Ну никто, ну стоит в сторонке, его никто не превозносит, ничего. Тогда он начинает внутри греть эту мысль. А я вот смиренный. Все они там друг перед другом. Все они там выхваляются, их там выставляют, а я вот такой смиренный, меня никто не видит, никто не слышит. Тише воды, ниже травы. Все. И тщеславие верхом. Кого не смог заставить превозноситься знанием и красноречием, того обольщает важностью молчания. А я, говорит, молчу. Молчание золото. Да? И превозносит тем, что он молчит. Вот, я, говорит, молчу. Ну, а толку бывает, что молчишь. Приходит, жалуется на мужа. Муж ругается, муж обижает и прочее. Тогда говоришь, ну, не надо ему дерзить, не надо, надо вот на, как Господь сказал, благословляйте проклинающих вас. Он тебя ругает, а ты, скажем, ты хороший, я тебя так люблю и прочее. Да нет, я не огрызаюсь, я молчу. Ну, а толку, а в сердце что делается? А в сердце, понятно, кипит все. Так что ж толку молчать, если у тебя там все кипит? Оно все равно обнаружится через глаза, через лицо. Видно, что у человека все кипит. Если кто будет явно поститься, то искушается суетной славою. Говорили, что в одном селении некто много постился, так что прозвали его постником. Услышав о нем, Ава Зенон позвал его к себе. Тот с радостью пришел. Помолившись, они сели. Старец начал работать молча. Постник, не находя о чем говорить с ним, начал сильно скучать. И, наконец, говорит старцу, «Помолись о мне, Ава, я хочу идти домой». «Зачем?» – спросил его старец. Он отвечал, «У меня сердце будто в огне, и я не знаю, что с ним делается. Когда я был в селении, постился до самого вечера, и никогда не случалось со мной подобного». То есть, он проголодался, сидел, у него голод начал, его, значит, от Авы влечь домой, чтобы можно было покушать. И тут он говорит, как же так, вот дома-то я постился, а тут старец говорит ему, в селении ты сыт был слухом, но теперь ступай, и с этого времени принимай пищу в 9 часу, то есть с утра, а если что делаешь, делай тайно. Когда постник начал так делать, уже с нетерпением ожидал 9 часа. То есть все, голод его уже мучил. Потому что тайна, потому что знавшие его говорили, постник одержим бесом. Когда он пришел к старцу и рассказал ему о том, тот отвечал, такой путь угоден Богу. Все, был постник, вдруг начал кушать. И с нетерпением ждал 9 часа. Еще раз, как нас кормит похвала человеческая, слава человеческая. Что про нас скажут? Что про нас скажут люди? Ведь это вслух такое даже произносит. А что про нас люди скажут? Не что Бог скажет? Что про нас скажут люди, если мы сделаем то и то? И человек поступает праведно ради людской молвы. Чтобы люди про него сказали. Не чтобы угодить Богу, а чтобы люди сказали. Что про нас скажут люди? Если для избежания славы будет скрывать его, то есть пост, то подвергнется тому же пороку превозношения, опять-таки скрываешь, вот никто не знает. Я вот постника, никто не знает. А? О, внутри там тщеславие растет. Вот если у кого-то такого не было, переберите свою жизнь. Сколько раз что-нибудь тайно делали и превозносились, что никто не знал. Вот никто сейчас сделаю, и никто не будет знать. Чтобы не запятнать себя заразу суетной славы, он избегает на виду у братьев совершать продолжительные молитвы. И когда станет скрытно упражняться в них, не имея свидетелей этого дела, также не избегнет стрел тщеславия. Вот я твою тайну творю, никто не знает. То есть, как только мы тайно что-то делаем, то непременно начинаем превозноситься. Помним, Николай Чудотворец тайно подбрасывал деньги. Но когда его обнаружили, что он взял слово, что тот никому не расскажет, что это делал Николай Чудотворец, чтобы избежать человеческой славы. Старцы наши хорошо представляют свойства этой страсти, сравнивая с луком, который после снятия с него одного покрова оказывается покрыт другим. Видите, как тщеславие. Только с одной стороны его стряхнули, а он с другой объявилось. Только это стряхнули снова. Вот как кожу снимаешь с лука. Тщеславие даже в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообщества с людьми. То есть, убежал, скрылся от людей, чтобы избежать славы. А так оно же один на один. И чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее оно преследует его. То есть, вот сейчас от всех убежим, что нас не подхвалят, тем сильнее изнутри будет подхвалить. Вот видишь, ты убежал от славы. Видишь, тебя никто не подхваливает, и внутри тщеславие уже растет. Еще раз, насколько оно многообразно. Как надо быть внимательным к этому чувству, которое губит все, все губит. Все наши труды, все плоды, все напрочь губит. Лавсарик повествует. Видели мы отшельника, живущего в пещерах. Он в сновидениях, будучи обольщаем мечтами тщеславия, и сам обольщал тех, которые приходили к нему и обманывались. И стал по Писанию, как обманывающий тень, или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Хотя по телу сохранил он целомудрие, конечно, но из-за старости, а может быть и по тщеславию, но мудрость добродетели погубил, развратившись постыдным тщеславием, отпав через него от благочестивой жизни. Видим, значит, во сне бес человека призывал к тщеславию, и он этим увлекался. Во сне. Значит, помним, что не дай Бог вспоминать сон утром. Ведь сколько раз бес напомнит, что мы с вами видели во сне. Скажет, Господи, это было во сне, отгони это бесовское, все. Это во сне было, все, не вспоминать. Он нам во сне такое покажет, а потом напомнит. И мы снова в эту грязь, снова головой. Снова в этот грех. А ему это очень удобно. Мало того, ему еще расскажем. Ты знаешь, сегодня во сне видела, и все. И еще кого-то туда же. А та скажет, да, я тоже видела. И все, и вдвоем. И пошли перебирать. Иного старается превозносить тем, что очень терпелив в деле и труде. Иного тем, что он очень скор на послушание. Иного тем, что он превосходит прочих смирением. Да, говорит, я трудолюбивый, я так работу люблю. Вот, с утра до вечера. И прочее. Иной искушается обширностью знаний. Иной в чтении, иной в бдении. Эта страсть силится уязвить кого-либо не иначе, как его же добродетелями, полагая губительные препятствия в том, в чем ищут средства ко спасению. То есть, видим, человек ищет спасение в труде, в молитве, в посте. И этим же его тщеславие погубляет. Этим, ничем другим. Не постыдными грехами. Нет, видим как, да? Ты постись, хорошо, молодец, молись. Видишь, какой ты? Постник, молитвенник. И все, и погиб. Это смерть какая. Тонкая смерть. Из-под тишка. Ибо желающим идти путем благочестия и совершенства, враги скрытно ставят сети, обольщая, облещения на том пути, по которому идут. По изречению блаженного Давида, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Это Псалом 141. Значит, итак, на том пути, как, по которому ходил, поставили скрытно сети. То есть, на пути праведности расставлены сети через тщеславие, сети погибели. Так что именно на том самом пути, добродетели, каким идем, стремясь к почести высшего звания, возгордясь своими успехами, мы со связанными ногами нашей души падаем, будучи спутаны сетями тщеславия. Ведь на самом деле, как только мы увидим себя какими-нибудь постниками и молитвенниками, тут еще бес укажет на окружающих, которые такими не являются, какими мы, и мы еще тут же мгновенно начинаем превозноситься. Все. Одно с другим связано. И там дальше пошла целая плеяда грехов. И так бывает в борьбе с противником. Мы не были побеждены, а высотой своего триумфа мы побеждаемся. То есть, нас противник не победил, то есть грех не победил. А вот тем, что мы победили, тем же и побеждаемся. То есть, вот этим превозношением. Или, по крайней мере, что составляет другой род обольщения. Мы превышаем меру воздержания своих сил. Из-за приключившейся слабости тела теряем постоянство нашего подвижничества. То есть, это когда знаем подвиг сверх меры, он хуже нерадения. Когда человек самочинно начинает на себя накладывать посты и молитвы неумеренные, то потом истощается так, что и обычного понести не может. Поэтому еще раз хочется напомнить, чтобы прежде чем взять на себя какой-то подвиг, значит, на него нужно благословиться. И благословиться не так у священника, вот у одного исповедуемся, ко второму пошли благословляться. Или где-то приехал в монастырь, и там благословились. Человек, не зная, священник, ни нас, ни наших возможностей, надо благословиться у того, у кого исповедуемся, у кого кормляемся, он знает наши возможности, наши ресурсы знает. И мало того, помним, что снять благословение может тот, кто его наложил. Другой священник не имеет права снять благословение. Вот так будет, очевидно, правильно, если мы будем окормляться, то есть если у нас у руля нашей жизни будет стоять священник, которого Господь над нами поставил. У нас с вами время истекло. Эту тему, думается, будет полезно продолжить на следующем занятии, чтобы нам с вами окончательно избавиться от греха тщеславия. Вот сейчас покинем аудиторию и будем с этим не на жизнь, а на смерть. Да? Вот сейчас у старосты есть объявление.